Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Сегодня всех рады мы приветствовать на нашей встрече, мотивационной встрече, на которой главными героями в этом сезоне у нас являются родственники, близкие незрячих и также специалисты, которые работают с незрячими людьми. Расспрашиваем их о том, как они видят реабилитацию людей с ограниченным зрением, ну и о жизни. В первую очередь мы разговариваем о жизни, показываем, что все мы люди со своими интересными какими-то увлечениями, работой, взглядами. И сегодня у нас главная героиня – это Марина Васильевна Венедиктова, инструктор по ориентированию мобильности, тифлопедагог. Очень много работала в Нижегородской школе-интернате для незрячих и слабовидящих. Откуда, я думаю, что большинство, наверное, сегодняшних здесь участников выпустилось. Марина Васильевна, в самом начале попрошу вас немножечко, прям пару минут, рассказать о себе. Вот что самое важное вы считаете, чтобы люди про вас знали?
Насколько, может быть, тут будут люди, которые еще только учиться собираются идти, да? Вот я помню, что мне очень сложно было выбрать себе профессию. Потому что училась я в физико-математической школе, и я как бы, ну, считала, что я должна куда-то пойти именно туда. И я пошла туда. Может, кто-то не знает, но я ведь училась в политехе. Тогда очень была модная профессия химфак. Ну, химия вообще была очень модная в то время. И мне непременно хотелось, я поступила туда. И когда на третьем курсе нас повезли в Дзержинск на практику, и когда я увидела все это, что там было, я вышла оттуда и думаю, нет, это не мое, надо отсюда уходить. То есть вот с этого началось все, вот началось все с этого. А что было потом, да?
Так? А вот что было потом, мы об этом вас обязательно расспросим.
Хорошо.
Но мне все-таки подробнее хотелось бы узнать вот эти вот те годы, ну, потому что когда вы были в школе, разные люди, они помнят. Ну, кто-то не все тут, да. А вот интересно было действительно, как вы, ну, откуда вы вообще родом, да? Почему, ну, как, может быть, как ваши школьные годы проходили? То есть насколько вот ваше детство было приятным, интересным?
Детство у меня было замечательнее, потому что у меня были прекрасные родители. Ну, папа у меня был военный, поэтому детство у меня такое было пестрым достаточно. Мы без конца куда-то ездили, переезжали. Вот. А в Нижний Новгород, по сути дела, я уже попала, ну, уже в старших классах школы. Папу просто сюда как раз тоже направили работать. В школе мне было очень интересно, но в школу я ходила, знаете, вот так, если меня спросили, ты что так в школу бежала каждый раз? Я не учиться ходила, я ходила общаться. У меня была там... У меня вообще везде по жизни, и в музыкальном училище, и потом в одном институте, и в другом. Ну, в общем, везде, где я училась, у меня везде были какие-то такие компании хорошие очень. И в школе тоже была замечательная такая компания. Вот. И в школу я бегала общаться. Вот какие-то свои-то. Ну, еще у меня была музыкальная школа в это время, в школьные годы. Тоже очень мне нравилось. У меня был прекрасный педагог из Киевской консерватории. Так получилось, просто я к ней случайно совершенно попала. Вот.
И... А вообще по, ну, по предметам учились нормально? Ну, как бы хватало, кроме общения, время на учебу?
А вы знаете, мне очень помогал старший брат. Он был у меня старше на 2 года. И если что-то мне надо было, я всегда ему говорю, ну, дай, помоги мне. То есть вот это хорошо, когда такой хороший старший брат был, который, в общем-то, если надо было что-то такое сложное по физике, какую-нибудь задачу решить или по математике, он всегда мне добросовестно помогал, очень хорошо умел объяснять. Родители мои вообще не знали, как я учусь, когда я уроки учу, когда что. То есть вот, я говорю, на теперешних детей многих, вот даже по нашей школе, да, так вот и вы учились сами, правильно? А вот сейчас, к сожалению, родители, дети вообще не знают, как быть родителями, учить уроки, некоторые, к сожалению. Вот, а я училась так, что мои родители вообще не знали, что я там делаю, как я учусь. Все вроде нормально, и, в общем, нормально. Я в школьные годы занималась много волейболом. Я ходила в бассейн и вообще любила и умею хорошо плавать, вполне прилично. Я очень много каталась на коньках. Велосипед и по сей день, как говорится, я с ним не расстаюсь. То есть, ну, вот такие мои школьные годы были.
С красной медалью диплом?
Нет, не с красной, с обычной. Я хорошо училась, но обычно.
А какие любимые предметы были в школе?
А геометрия и физика.
А, и поэтому как бы в политех собрались?
Ну, я же говорю, да, и брат у меня был такой, он пошел тоже на радиофак, говорил, да что, надо идти только в политех.
А музыка, почему это все пошли, я пошел? Или?
Нет, почему? Вы знаете, вот музыка, она шла всегда со мной, как я только пошла в музыкальную школу. У меня вообще у папы был абсолютный слух. Он играл на любом инструменте. Вот он брал инструмент и мог через 5 минут какие-то гармонии, будь гитара, будь мандолина, будь пианино, будь труба, вот совершенно разные инструменты. Он был очень одаренный человек, но он никогда нигде не учился. Вот, и вот в музыкальную школу я всегда в припрыжку бежала. Это мне всегда было так интересно там. Я не знаю, я очень люблю музыкальную.
Иногда просто говорят, что ну, многие дети так вспоминают не очень с любовью о музыкальной школе. Вот.
А ты знаешь, почему, Слава? Потому что их родители, наверное, заставляют эти гаммы играть, еще что-то такое. Мне, вот честно говоря, по жизни мне еще с учителями очень везло. Вот я считаю, что это тоже очень, ну, повезло мне в этом плане.
То есть вы после школы пошли в музыкальный колледж, правильно?
Да.
А в колледже что у вас было, теория?
Я теоретическое кончала. Это училась на теоретическом отделении.
И почему-то потом в консерваторию не пошли?
А я любила музыку, но я не собиралась никуда идти. У меня не было такой задачи. Я пошла, потому что я не могла остановиться от музыки, то есть как бы вот выкинуть ее. А потом, ну, потом, не знаю, вот так как-то сложилось. Сложилось вот именно таким образом.
Просто люди, которые занимаются музыкой, они тоже иногда выбирают свою будущую профессию и думают, куда бы пойти. А вот сейчас какая вам музыка нравится? Ну, вообще, я понимаю, что классическая, но просто, может быть, есть какие-то любимые исполнители, музыканты, жанры.
Ну, почему я современную музыку тоже? Я часто слушаю. Я
что у вас
вообще очень люблю виртуозов Москвы. Например, все, что они играют. Вот что бы они ни играли, все очень здорово играют. Я очень люблю Моцарта. Вот прямо это вообще. У меня есть очень много любимых опер, например, которые тоже по музыке. У меня Чайковский. Ну, я не знаю, я вот не могу сказать, что кого-то вот выделить.
А как вы выбираете, вот, чтобы послушать музыку? То есть... по настроению. Вот если бы вот сейчас вам сказали, ну, включите нам какое-нибудь произведение.
Вы бы, я бы Вивальди сейчас послушала.
Почему?
Потому что у меня сейчас такое настроение.
Здорово. Ну что ж, а я так понимаю, что вы до сих пор держите себя в форме, как помузицируете, нет?
Да. Ну, я редко сейчас сажусь за инструмент, конечно, прямо вам скажу. Но слушаю много, и всегда у меня есть абонемент. Я покупаю каждый год музыкальный, вот, который мне нравится, и хожу на концерты постоянно.
Политех, музыка.
Потом университет наш, потом университет Герценовский, питерский.
Это уже какое-то другое направление. Почему вот, выбрали эту?
А потому что я попала в нашу школу.
Что вас туда затянуло?
Знаете, у меня просто было образование, я пошла туда преподавать фортепиано. Ну, просто как бы...
Не страшно было? Там дети какие-то необычные, они не видят ничего.
А вы знаете, когда я пришла в эту школу, я увидела очень много талантливых ребят. Особенно старшеклассники. Ну что, я была молодой, еще только, как говорится, со скамьи. И такие взрослые уже серьезные были там музыканты. Вообще же там музыка раньше, это был народный оркестр, это духовой оркестр у нас в школе-то. Это вот этот молодежный виот, это как называется.
Инструментальный.
Да, да, инструментальный. И вообще, вот школа, она прямо жила этой музыкой. Вот когда наши народники играли, они ж, там что только на каких инструментах. А духовики как хорошо играли. А потом, когда я начала заниматься с незрячими, вы знаете, меня тоже это очень увлекло, потому что детей много было талантливых.
Вы пришли в нашу школу, и то ли атмосфера, наверное, да, такая была, что вы захотели остаться и продолжить как-то развиваться в направлении. Что вас там задержало? Ну вот...
Кроме музыкальных детей.
Да, меня задержали дети, честно говоря. Мне очень не было интересно. Вот,
не было с чем сравнить, может быть? Может быть, нужно было попробовать?
Да нет, ну что я, господи.
А был опыт вообще где-то еще преподавать, кроме школы?
Я же преподавала еще психологию в училище педагогическом. Один год я просто пригласили, меня специалист, я психолог была. После первого это я там тоже занималась. Вот.
Ну, то есть дети...
Вы знаете, я сейчас вот одно только хочу мысль уловить. Вот вы знаете, мой брат приходил в школу, и он мне говорил... Как ты здесь работаешь? Их так всех жалко. Я говорю, чего их жалеть? Они такие молодцы. Они так много читают. Им все интересно. Они такие любознательные. А дети-то были у нас какие? Сказка?
Но сейчас вы как-то говорите, как будто были, и уже больше нет.
Ну, потому что у нас не было вспомогательных классов. У нас была школа по интеллекту другая, понимаете? Я не говорю, там плохо, хорошо.
Комсомольская, пионерская организация.
Ну, да, я к этому не очень имела отношение, но там тоже песни какие-то пели мы, а учителя тоже. Мы же пели, вы что? И Ленин такой молодой, это мы тоже пели в школе, извините. И даже вы, наверное, учились, может, знаете это. Конечно. В то время. Да. А у нас учительский хор, где он и в оперном выступал.
Ну, то есть это как бы объединяло и общая какая-то была тема и у детей, и у взрослых, творчество.
Да, и меня вот незрячие дети, они меня, наоборот, очень, вот, не знаю, меня всегда привлекали с первого момента. Потому что с ним было интересно. Потому что, ну, я не знаю, я чувствовала, что я им нужна, что им со мной интересно. Вот, наверное, это, может, сыграло большую роль. У меня всегда больше всего. Вот был такой момент, когда меня наша директор Евдокия Дмитриевна, ну, вы ее все знаете, да? Да? Да. Вот, когда она меня пригласила, сказала, все, хватит, иди заучим. А я сижу и думаю, что ж мне такое сказать, чтобы она только меня, от меня отстала. Я говорю, я не хочу заучить, мне нравится моя работа. Ты что, всю жизнь будешь учителем работать? А я говорю, я считаю, что учитель – это вообще самый главный человек в школе. Ну, я тебя не понимаю. Нет, ты все равно пойдешь. А я сижу и думаю, господи, кого предложить вместо себя? Кого предложить вместо себя? Вот сидела, только думала, чтобы она вот как бы эту тему прекратила.
То есть вы занимались музыкой, фортепиано, да?
Да, правильно? Да. Так, ну, и преподавала заодно. Вот тогда я впервые эту книжку Брайльскую в руки увидела, взяла с нотную грамоту.
Не зная Брайля, преподавали нотную грамоту?
Так, я Брайля выучила, когда взяла эту книгу. И ничего там сложного нет. Сейчас я всех учу. И меня ночью разбудите, я и прочитаю, и напишу.
Как это происходит? Ну, долго вы изучали его? Ну, или вы вместе с учениками?
Я начала учить вот с нот. В принципе, вот это было. Потом мне сказали, что вот это буква А, то есть что ноты-то, это все равно сильно взаимосвязанное, понимаете? Мне единственное, что казалось ужасно трудно, что там, допустим, в басу одна нота, а надо аккорд от нее строить.
Да,
то есть для того, чтобы гармонию, например, там надо все время, то есть детей поэтому и не учат там в первом, втором классе, да, Брайльской системы. Там, ну, нотные они могут выучить. А вот эти все гармонии, там интервалы, аккорды, это все очень сложно. Вот мне казалось, как это, а там лига обозначается, там это самое, нюанс обозначается. Ну как это все можно, даже вот в одной музыкальной, это там все. И там столько...
и даже многоголосие, да, что
да,
на строку,
да,
а не
да.
подругам, то есть вот это сложно.
Да, не очень не сложно. И я понимала, что это очень сложно, я думаю, ну что же это, Брайтон, ну что, как-то поумнее все это нельзя было сделать, это очень сложно.
Некоторые, я так понимаю, до сих пор так думают, и появляются разные системы альтернативные. Там,
ну, вы знаете, да, про Брайля говорят, что он это буквы, да? Это лучшая система. Хотя систем до него было тоже, вы, наверное, знаете, очень-очень много. Там всякие были. Вот. А вот в отношении музыки надо какого-то найти гения, чтобы он это как-то все... Но это очень тяжело на самом деле, когда в одном все там, и все, и нюансы, и лиги, и, ну вообще все, громко, да, тихо.
Большой объединитель, малый объединитель.
Да, все. Кошмар, да, там же что держится, залеговано, да, кошмар, это очень сложно.
Ну, вы, значит, обучали вот этой нотной системе.
Да.
А кем еще удалось поработать? Школе, вот, перед тем, как
ну,
вы...
потом меня пригласили поработать воспитателем.
Так, вот это вот особенно.
Да. А это была вторая такая ступень, которая меня глубже еще опустила в этот мир.
То есть воспитатель – это тот человек, который следит за детьми во внеучебное время?
Я не следила за ними. Я с ними больше, как? Наверное, дружила, общалась. То есть я получала от них огромный заряд энергии, понимаете? Хотя всякое было, конечно, всякое было.
А вот ну, в чем функция тогда воспитателя, если не просто надзирать?
Ну, вот, ну, вот я скажу, нет, с моей точки зрения нет. Во-первых, никаких надзирателей, никаких мам. Вот я две вещи, которые я не понимаю. Ты должен быть другом и педагогом. Я считала, что каждый ученик должен у меня уйти с подготовки с выученными уроками. Вот это для меня было вообще святым. Вот чтобы дети, вот не то, как ты смог, так и сделал, да? А они мной уже в старших классах дирижировали. Сейчас мы будем читать. Я периода полтора читала, потому что же не было тогда вот этого всего такого, что сейчас, да?
А что вы читали?
Ну, классику, литературу. Мы начинали уроки с литературы. И я читала до хрипоты. Домой приходила, говорю, все, говорить больше не могу. Только сажусь в карты, в проферанс играть. Все, меня уже ждут.
А в 11 классе очень много было чтения.
Да, и я каждый день... Моя это началось. Говорю, ребят, что надо? Читать. И читала, потому что математику они прекрасно сами учились.
Слово «воспитатель», оно как-то, вот, мне кажется, больше про воспитание. А о чем воспитывали?
Ой, воспитывала. Может, правильно, может, неправильно, не знаю. Например, я считала, что они все должны уметь плавать.
Почему?
Мы шли на озеро в Толоконцево. Я понимала, что через озеро Толоконцево не все могут хорошо переплыть. Я брала вот такое бревно огромное. Я говорю, это если понадобится спасать кого-то. Я толкала это бревно, они все за мной плыли. Один раз вот Олина мама пришла, она, по-моему, в ужас пришла. Это я догадываюсь. Но так это было или нет, я точно не знаю. Да? Правильно, Оля, я говорю?
Да.
Да. Вот она в ужас пришла. Как это я их всех туда поволокла на другую... А потом мы плыли, на тот берег приплыли, а там деревья.
Ага. Не к чему причалить.
Да, нет, а там стоит шалаш рыбаков. И мы туда залезли, там отдышались. Кто уже дрожит, кто уже... Ну, не холодная вода была. Это дрожь, наверное, вот такого пути.
Напряжение.
Может, это неправильно, но я их так воспитывала. Я хотела, чтобы они были закаленными. Я старалась, конечно, вот это бревно, я думаю, оно огромное было, вот огромное, не то что маленькое какое-нибудь.
Вернемся в воспитательный ваш
Нет,
период.
Ну вот я вот говорю, вот понимаешь, вот я считала, что это было воспитание. Угу. Вот я им всегда говорила, вы должны и то, и то. А Вовка, когда говорю, я на ходулях там в Архангельской области ходила. Я думаю, на трассу он на ходулях ходил, значит, другие могут на коньках кататься.
Ну, неужели не было детей, ну, или там людей, у которых не получалось? Там, я не могу плавать. Вот.
Как, а кто у нас в группе не умел плавать? Наверное,
мы все научились, в конце концов.
Друг друга, наверное.
Андрюша на плавание-то особо и не ходил с нами никуда.
Да. Во-первых, вы знаете, что у нас же раньше еще очень часто возили их туда, учили же раньше, помните, плавание?
Как вы решили заняться обучением ориентировки? Этим никто раньше не занимался в школе?
Нет, была там у нас одна женщина, но она, это вот, есть такой Кручинин был, профессор, он уже умер, который писал диссертацию у нас в школе. Он и мужчина был. Но они почему-то всегда только дальше территории, они, то есть с территории никто, никуда не ходили. Они там разрабатывали, они, в общем-то, сделали хороший материал. Ну вот. Но я вам скажу, как. Я ведь везде всегда хотела учиться. Мне сказали, поезжай в Волоколамск, посмотри, как раз афган был. И там было очень много ослепших ребят. Вот я как раз тогда туда попала. И там были такие шикарные педагоги, вот именно по ориентировке. И я когда начала этим заниматься, и вдруг я начала понимать, что вот это один из самых главных предметов для наших ребят. И поэтому, когда я приехала, я уже сказала, так, я должна вот это, я должна обязательно Питерский университет кончить, и я должна обязательно этим заниматься.
Вот. А я правильно понимаю, что ну, до сих пор, кроме вот этого Герценовского, нигде, в общем-то, и не учат инструкторы? Ну, учителей.
Герценовский дал мне очень большую теоретическую и тифлопедагогику, тифлопсихологию. А на студенческом своем курсе я вела курс «Пространственная ориентировка». Читала я там и ребятам нашим. Вот, и мне было очень, я была горда, мне там, сейчас я иду к Литваку, а потом я сама читаю.
А вы сами как учили, где научились, ну, перед тем, как самой читать, где вы научились учить пространство ориентировки?
Вот начала учиться именно в Волоколамске, а потом я начала глобально эту тему изучать, понимаешь?
То есть в Волоколамск вы, насколько долго вы туда приехали?
Наверное, недели, две или полторы, вот так вот я была точно. Но я с ними до сих пор поддерживаю отношения. Я считаю, что это, ну вот, ориентировки там точно хорошо учили. Другого вот не могу чего сказать, ориентировки. Вот я просто увидела, я сразу к своим детям это как бы вот начала переносить в школу. И я поняла, что а как же так, это самый главный предмет, они этим не занимаются, понимаешь?
Вот ориентировка – это что такое? Ну, вот просто для тех, кто не в курсе. Вот, не знаю, для зрячих людей, которые со слепыми никогда не сталкивались. Вот объясните, ориентировка – это что она дает? Что, как это происходит?
Ориентировка?
Да.
Ориентировка – это ориентация в пространстве, конечно, прежде всего. Это надо цель, решение этой цели. Это надо представлять себе пространство. Что слепой человек, который, например, он перевернулся, пространство уже тоже перевернулось. То есть это все очень сложно, это все непросто.
Как это решается? Ну, то есть вот человек потерял зрение.
Начинается с самого простого. Начинаем ориентироваться. Вот приходит, например, ко мне уже, допустим, ослепший. Хорошо, у меня мальчик был журналист, я никогда его не забуду. Кстати, я от вас, не помню, с ним занималась или от кого-то другого. А, Лебедев, ну вот да. Когда он мне сказал, хочу ходить красиво и хорошо. И он так старался. Вот он с нуля фактически. Он прямо вот ходил за мной по пятам. Я хочу ходить хорошо и красиво. Вот я до сих пор это запомнила. Вот, ну дело не в этом. Вот как это? А все начинается с малого. Что такое пространство? Ну что такое коридор школьный? Вот допустим, да, просто. Это прямоугольник. Значит, ребенок должен представлять себе фигуру прямоугольника хорошо. Есть две длинных стороны, две коротких. Что на них располагается? Окна с другой стороны класса. Да? Как? Что под ногами? Под ногами у нас там разное было раньше особенно. И сейчас разный камень. Потому что Ирина Ивановна, когда была, я говорю, камень кладете, положите, она хорошо сделала. Если хоть немножко есть, я говорю, и по центру обязательно освещение. Понимаешь? Вот я сейчас, например, я так перескакиваю, конечно, просто у меня вот это Но это все складывалось, потому что это, на самом деле этого нет. Вот, например, когда я стала ориентировкой заниматься в метро, я пришла и говорю, господи, как хорошо сделано, Горьковская-то. Там все идеально. Там даже эти колонны, если станешь на длинную, они такие, с одной стороны прямоугольник, с другой стороны покороче. Да? Вот где длинные, это значит, ты идешь прямо. Понимаешь? Если ты повернул на короткую сторону, значит, ты перпендикулярно стоишь. Но если вы понимаете, о чем я говорю, да, вот к поезду, в центре там всегда эти скамеечки, вот эти люки металлические, сверху идет шикарная по центру яркая такая полоса, да, светоощущение есть, около конца платформы там огоньки эти, да, ну, дальше везде она шершавая, полосатая есть, она везде, да, и то есть, когда я начала это, там было идеально просто заниматься, вот, и, ну, и везде мы, то есть, я написала сейчас, вот, методику разработала, вот, Вале обязательно надо, да, Валь?
Всем надо,
все да, хотят. Да, вот прямо... Вот настолько это все разработано, ты добери и работай.
Ну, вот все-таки уроки ориентирования, не получается, это только вы ходите и объясняете, ну, то есть, какие тут методы, так сказать, взаимодействия с ребенком? Прямоугольник, он знает геометрию.
Хорошо, хорошо. Ну и что? А вообще ориентировка – это фигуры. Ты со мной спорить не будешь, все равно везде фигуры. Вот.
Просто,
Слава, как я вас водила?
Просто может показаться, да. Я сейчас это, может показаться, что учитель по ориентировке, как хорошо, он берет незрячего там одного-двух и гуляет с ним. Как
гуляет,
прекрасно на свежем воздухе.
Заметь, что гуляешь с ним не за руку, не под руку, а он, я, да, ребята, вот знаете, что я хочу сказать, к своей заслуге, конечно, наверное. Я начала тогда заниматься схемами. Вот это, я не знаю, было, насколько это разработано, я в литературе мало видела. То есть вот мы, например, класс изучили, да, по периметру прошли, ну, все как обычно, да, как там же методика тоже есть своя. Потом мы пришли построить, а построить-то, оказывается, сложно. Вот сложно. Вот я не, ну, вот тебе не сложно, а вот у меня вот второй, четвертый класс, они опять строят, лучше идти. Я говорю, если вы схему поняли, у вас эта картинка сложилась. Вот я до сих пор так считаю.
Ну, просто вот, у нас да. Сейчас да. Как раз проект, где мы показываем схемы.
И а я видела, я вообще вы такие молодцы.
Выясняется просто, вообще, что да. Действительно да. Для разных людей, ну, да. Кто-то, например, совсем не понимает схему, да. Но да. Прекрасно ходит. Да. Ну, как вы понимаете, что человека уже можно отпустить и за ним не следить? Ну, я имею в виду, что вот вы ему сказали, и он придет. То есть вы до этого какую-то подготовку, ну, у него какой-то...
Начинается все с изученного маршрута. Вот у меня Ариша Канифатова, если вы ее знаете, наверное, да, Канифатова Арина. Вот она, вот я к ней сюда ходила. Она сюда ходила на день открытых дверей был. Вот. Она прекрасная, умная девочка. Но самое-то главное, что в ориентировке? Не только хорошо схему в голове оставлять и представлять, а еще психологический фактор имеет колоссальное значение. Вот она пошла, маршрут отлично знала. А поскольку я сказала, ты идешь одна, а я всегда, когда говорю так, я иду еще за ней раз, и два, и три, до дома, вот как маршрут-то, допустим, сдают, да? Вот. И вдруг она во дворе в школьном запуталась. Это что? Это ошибка. Потому что, особенно вот теперешние дети, они же на веревочке привязанные ходят. За руку взяли, мозги отключились, правильно, да? Вот. Поэтому вот психологический фактор, который у меня тоже в программе есть, я считаю, что это очень важный момент.
Вообще, как вы с ними прорабатываете?
Общение. Тяжело иногда. Вот иногда по часу могу стоять, ждать, когда же обратится человек к кому-то. Хотя диалог прорабатываем, то есть досконально все проговариваем, как обратиться, как повернуться, как послушать, чего сказать. Очень сложно. Вот, потому что ну, дети вот в определенном кругу общаются, да, а вот другие люди кажутся им как бы это вот, да, чужими. А перед этим я еще говорю, смотрите, чтобы он был не пьяный, чтобы он был психически нормальным.
Очень часто, когда обращаются люди, которые потеряли зрение во взрослой жизни, я говорю, вот у нас ведь столько людей ходят, начинаю рассказывать пример, и, что незрячие ходят с рождения. И те, кто потерял зрение, они говорят, ну, конечно, они же с детства, им же проще. Я с этим очень не согласна, но никак не могу доказать. Вот как вы считаете, кому проще все-таки, тем, кто с детства или тем, кто потерял зрение во взрослой жизни?
Во-первых, должен быть мотив. Да, у меня проблема эта случилась, но я постараюсь, раз люди другие ходят, я тоже постараюсь это сделать. Потом взрослым, вот я же работала со взрослыми. Приходит пара, муж с женой. Муж говорит, ну сделайте, чтобы она меня хоть в церковь отпускала. Это же рядом, я прекрасно маршрут знаю. Она говорит, нет, не отпущу, а вдруг с тобой что случится? Вот понимаете, то есть тут вот много всяких факторов. Есть люди, которые хотят, а есть люди, которые складывают крылышки, да, такие тоже есть. Потому что это трудно на самом деле, потому что трудно этот барьер преодолеть. Ты видел, а вы знаете, что вот по методикам, по многим, даже вот Литвак, я часто он нам говорил, что вот человек, если он ослеп, вот у нас, кстати, Денис Таран, вы его тоже все знаете. Вот я иногда говорю, Денис, ну ты же видел. А он говорит, Марина Васильевна, вот я очень многое забыл. Я все, что помню из зрячей жизни, это вспышку этого костра, в который они кинули патрон, но он ослеп из-за этого, он же был совершенно зрячий. Вот. А все остальное, я говорю, ну вот начинаем, вот давай, вот перекресток, как ты его себе представляешь, вот это вот все. То есть бывает очень сложно. А бывает наоборот. Был у меня Дик Андрюша, если, ну вы его, может, не помните. Вот Дик Андрюша, он у меня, ребят, через 2 недели стал ездить туда, к Куреню, сам маршрут мне сдал до дома на электричках, представляете? Он, у него вот этот весь мир, который был до того, пока он видел, он его очень четко как сфотографировал. И плюс еще ему очень хотелось. То есть все-таки это зависит очень много от человека. Человек, который хочет бороться, надо всю жизнь гореть в этой жизни, тогда будет интересно.
Вопрос такой, часто нам его задают, вот незрячим. А как, с вашей точки зрения, Нижний Новгород для ориентировки? Вот с вашей точки зрения, как учитель по пространственной ориентировке, вот как вы считаете? Вот,
это что? Если сравнить, например, лет 20-30 назад, то, конечно, сейчас очень много. Вот смотрите, сейчас на Московский приходишь, тебя тут же схватят, отведут. В аэропорт придешь, тебя тоже везде сопроводят. В магазин придешь. Вот я помню, я начинала когда заниматься, так в магазин еще придешь, я говорю, а ты говори, мне нужен человек, который мне может помочь. А ему, да где мы тебя? А сейчас вот придите в любой большой магазин, никто не скажет, что типа, что это у нас тут нет такого человека, сейчас такого нет.
С вашей точки зрения, это облегчает, ну, то есть просто некоторых это, мне кажется, расхолаживает, что ли. Ну, в том смысле, что тебе уже не надо вот это напрягаться, что-то там кого-то просить, тебе уже все придут.
Ну, я вот всегда, ребят, там говорю. Может, я нехорошо говорю, но я всегда говорю. Если ты не будешь ходить, ты будешь инвалид в кубе, а может быть, в пятой степени, я знаю, в какой. Ты должен ходить, ты должен жить в этой жизни. Ты не можешь все время от кого-то зависеть. Вот кто это хочет, тот это делает. Но сейчас вот есть дети, которые, вот я сколько работаю, мне никогда так не говорили. А сейчас мне, например, могут сказать, так я же слепой. Давай учиться воды наливать ему 12 лет. Так я же, если бы ты стакан воды себе не можешь. И я 2 урока по ориентировке посвящаю, учу его, как правильно налить воду.
Какая полезная, это у вас в программе или дополнительная опция?
А у меня как? А я не могу, когда я вижу, например, взрослый ребенок, он не может одеться. Я говорю, сегодня ориентировка на одежде. И долбимся до тех пор, пока мы не научимся одеваться. Но ведь это еще надо дома закреплять. Угу. То есть это расслабляет, конечно, но это инфантилизм этот, мне кажется, он вот именно сейчас, с чем он связан, я даже точно не могу сказать.
Вернемся к доступной среде, да, вот город. Да, есть у нас сейчас светофоры, тактильная плитка, что по-вашему вот сейчас из, в Нижнем Новгороде из-за того, что вот, ну, вы же разные маршруты проходите, а что мешает и что помогает в ориентировке?
Ну, есть что-то неправильно сделано, есть такие какие-то вещи, это есть, но в целом все равно вот...
Ну, например.
Например, что хорошо?
Ну, да, и что плохо, кстати, тоже.
Ну, честно говоря, я очень горевала, когда вот эти все бордюры спилили. Вот эти горки, ты идешь, ты попробуй пойми, то ли это горка к дороге, то ли это просто спуск. Там же не везде вот эти вот гармошки, как я их называю.
Ну, хотя их так много сейчас. Очень.
Да, но сейчас стали лучше. И ну что, ну пришлось к этому приспосабливаться. Я просто говорю, ребят, зимой на них вставать нельзя, а зимой они могут быть вообще занесены, правильно? Зимой по них можно прямо съехать на дорогу. Там есть моменты. Ну а что делать? Колясочников не видно, а слепые так ходят теперь. Колясочников я не вижу в городе. Вот я лично не знаю, как вы.
А плитку вот вы учите как-то вот? Потому что я знаю, что, ну, я даже обучался. Вот она же там разные полосочки, тут кружочки,
да,
такие сики.
Обязательно.
То есть вы прямо рассказываете, что, что значит? Или...
Ну, вот, например, если мы входим в метро, он просто так сейчас в голову пришел, вот, да? То есть внизу там четко... Во-первых, там идет обязательно решетка металлическая, да, когда спустились. Потом там идут вот эти яркие желтые полосы, да? А потом, например, где-то во входе есть какие-то и под ногами вот эти полосы. Вот даже к вам. Я вот к вам как учу детей прийти по вашим полосочкам. Мы идем сюда по полосочкам. Я их не говорю, все, идите, плитка, да, но ногами-то пошли, все, идем, и все, и они идут сюда. Я говорю, говорить не буду, куда. Вот плитка есть, вот и давайте дальше соображайте.
Вопрос еще из тех, кто же у нас был, про выбор трости. Угу. Сейчас есть разные, современные, не очень, с шариками, еще там с чем-то. Вот вы в своей, так сказать, практике что
вот
используете?
У меня сейчас есть трость у одной девочки, по-моему, очень дорогая. И, конечно, не знаю, сколько там точно. Вот она так вкладывается прямо внутрь.
Одну, телескопическая.
Там хорошая такая, это наконечник такой шикарный. Я ее каждый раз растягиваю, закрепляю, пока мы идем, она опять начинает уходить. Нравятся очень легкие трости, нравятся сейчас очень хорошие наконечники есть, которые очень ребятам помогают. Вот, мне кажется, вот раньше были эти цилиндрики просто, они, конечно, это не то, они втыкались во все эти... Вот для начала, особенно обучения, это сказочная трость. Потом легкие трости есть очень... Ну вот складных тростей я люблю больше длинные, не складные. Ну, наверное, нужны складные, конечно, потому что надо их убирать.
Проще, наверное, просто они у вас стоят, взял и пошел.
И, конечно, золотое правило, чтобы всегда было две трости.
Как вы считаете, с тростью внутри помещения нужно ли ходить? Ну, вот просто есть разные как бы мнения на этот счет.
Сад, ну что я тебе могу сказать? Если человек пришел в совершенно незнакомое помещение, конечно, трость ему поможет, безусловно. Но это опять зависит от количества людей. Если им идти и с укороченной тростью, да, прием, если применять, то, конечно, может быть, он... В общем, я скажу так, что я считаю, что если ты помещение не знаешь, и если ты не знаешь, куда ты пришел, то тебе лучше с тростью, конечно.
Ну, то есть можно, в принципе, и без трости, если умеешь. Ну, я потому что, нет, в квартире мы ходим без трости, да?
Ну, конечно, ты квартиру знаешь, как
пять. Вот, то есть есть еще какие-то помещения, в том числе, которые, да, и в школе я знаю, что многие ходят без трости, ничего там такого криминального нет. Хотя некоторые учителя страдают, я знаю.
То мне нравилось, ну, с моей точки зрения, вот вы как-то к каждому человеку, неважно, сколько ему лет, всегда вы относились, я это вот еще со школы заметила, как вот к личности, как к человеку, у которого, ну, есть свои, там, свой характер, да, ну, то есть человек, каждый человек – это личность. И вот Сейчас я немножечко запуталась, ушла далеко. Ну, то есть не все учителя вот именно так относятся. И я замечаю, что потом просто люди, они вот становятся как-то... Они уже от вас ушли, и они становятся вашими друзьями. Ну, прям вот реально. Всегда все хотят вас увидеть, очень тепло к вам относятся. Мой вопрос в том, что... Ну, как это, правильно ли это? Нужно ли так?
Нет, вот?
Где субординация?
Да, вот не-не-не, Валя, я тебе так скажу. Субординация субординацией. Но вот для меня бы, наверное, не была это любимая работа, если бы я к людям относилась по-другому. Если бы я их, ой, какой, да, мне надо его тут чему-то учить еще, понимаете? Нет, и, конечно, у меня вот такая цель, поэтому я всегда вообще рада, кто хочет научиться. Угу. Вот всегда и готова пойти на что угодно и поехать куда угодно.
А с родителями вообще ведется какая-то работа сейчас? Или только через детей? Вот бывают ли такие встречи, когда вы приглашаете, может быть, родителей, рассказываете им про примеры? Ну, не только где-то именно там в организациях, как перспектива, там, у нас, да, а вот именно в школе. Да. Есть ли такое в школе?
Ну, во-первых, я провожу практически чуть не каждый год по профориентации. И у меня многие были там очень ребята. И всегда я как раз, вот даже, например, или вот был тогда Вова у меня, который рассказывал вхождение на Эльбрус, был Дима, который рассказывал, как он там черти где плавал, и еще что-то такое.
Родители приходят?
Да, родители бывают. Но дело в том, что родители, они никогда мне говорят, не говорят нет, они говорят, да, конечно, да, конечно. Но я точно знаю, особенно бабушки, что это результат. Есть такие дети, которых мне сейчас очень жаль, которые, например, очень одаренно музыкально, очень вообще одаренные. Но поскольку им дома не дают даже налить воды, это я вот все к этому говорю, то руки-то у них какие, вы представляете? Ну, какие у них руки? Может там быть мелкая моторика хорошо?
Да нет, конечно.
Нет, не может. Потому что я учу их одеваться или еще что-то. Нормально, когда взрослые уже дети. Поэтому с родителями сложно. Не с родителями, а с бабушками, но и родители. А родители работают тоже. Сейчас с утра до ночи некоторые.
Да. Мне просто очень понравилась вот ваша фраза, с которой вы начали. А нечего, ну, что их жалеть-то? Ну, вот правда. Ну, да. Если испытывать только жалость, наверное, будет, конечно, хуже только.
У меня такой вопрос.
Да,
а сейчас вы используете современные навигаторы, гаджеты? Или это, ну... Помогают они или нет? Может, ну, у нас поколения этого не было?
Во всяком случае, сейчас у меня все имеют в телефонах навигаторы все эти. Я очень этому рада. Потому что у меня, например, они приходят на остановку, и не надо спрашивать с одной стороны. А с другой стороны, как не спрашивать, когда подойдет автобус, и он же может с навигатором не совпасть.
Да,
и
да.
Спрашивать все равно надо.
Да.
Вот это обязательно, вот это вот. На данный момент я не вижу такого прибора, который бы мог заменить трость.
Предстоит поездка в незнакомый район, скажем, в городе. Вы сначала карту изучаете, какие-нибудь ориентиры, где улицы, какие-то пересечения, а потом уже, если от маршрута отклонишься, уже кого-то спросил, чтобы быстро сориентироваться.
Я вашу идею поняла. Значит, прежде всего, когда я учу детей переходить через перекресток, я не говорю, что этот перекресток, он вот, а в другом месте там другие перекрестки, а в третьем там третьи. Я говорю, если это четырехсторонний перекресток, вот его основные положения, понимаете? И я вас учу не для того, чтобы вы этот перекресток, а чтобы вы эту модель могли перенести на другое. Потому что все города, они все равно похожи. И когда я им даю свободный выход, я говорю, вот идем сегодня туда-то, и вы должны там вот пройти, или схему просто даю читать, то они уже идут, и это все у них и уши, и голова, и все одновременно работает.
Я просто, насколько помню, вы хотели стать врачом. Вот, ну, по крайней мере, ну, я не знаю, мечтали или нет, да. Но желание такое было. Как оно, как это вот все совмещается?
А я вам объясню. У меня, во-первых, в семье много врачей.
Да, в семье династии.
Да. Да, я хотела, но дело в том, что раньше, чтобы поступить в мединститут, надо было очень здорово сдавать вступительный экзамен. Я побоялась этого. Потом я об этом пожалела. Но я побоялась, что я просто не сдам. Потому что там конкурсы были дикие. Тогда же не было платных, да? Тогда было и было мест очень мало. Честно говоря, просто побоялась, что я не смогу сдать. Там химию надо, физику было сдавать, биологию. Ну и сочинение, конечно. Сочинение не то, что там, а это сейчас, да, вот там. Там надо было прям, ну, сочинение я бы написала, конечно. Но дело не в этом, я просто хочу сказать, что да, я побоялась, поэтому я не пошла.
Нет ли у вас как-то сейчас модно говорить выгорание профессиональное? Потому что вот иногда объясняешь, наверное, объясняешь человеку что-то, а он ну никак не может понять. Ну вот, вот сколько уже можно, ну вот что-то такого, если есть, как вы с этим боретесь?
А вот ты знаешь, это все так происходит, когда я... Ну вы знаете, классы сейчас очень сложные, да. Дети сейчас сложные. Я просто спокойно... Детям, например, вспомогательных классов, я им спокойно объясняю 5, 20, 30 раз одно и то же. А потом я иду к другим детям, где я просто отдыхаю, на них расслабляюсь, мягко говоря.
Вы говорили, сотрудничаете с Волоколамском. Когда мы там были, нам показывали специальные очки и трость тоже с камерой. Пользуетесь ли вы со своими детьми, этими приспособлениями?
Нет, ну есть у нас много всего. Вот, да.
Я потому что пробовала, получается, очки одеваешь, они как бы отражают там стены, ну препятствие какое-то, да? Да. Если только с очками идти, вниз... У тебя ты можешь в ямку.
Так я же про это и сказала.
Да. А если с тростью с такой идешь, то есть одеваться полностью приходится. И очки, и трость такую.
А вот, кстати, как вы на занятиях? Я так понимаю, что вы иногда показываете вот какие-то вот Робин, вот это сейчас еще какое-то устройство.
Ну что Робин, это когда он говорит мне, например, здесь сидит 5 человек, а там сидит их 20. Слава. Вот здесь стена. Вот, ты знаешь, у меня очень много занятий проходит на развитие слуха, да? Угу. Вот мы начинаем, например, сейчас особенно многие заявляют, вот ты должен идти и где-то за метр или за два четко остановиться. И на улице также все время стараюсь. Все равно надо все время слух. Когда человек начинает, незрячий его все время употреблять, ему не надо уже вот этого вот, понимаете?
А если проблемы со слухом? Ну, то есть вот как вот сейчас...
Это очень плохо, когда проблемы у слепого человека со слухом. Это очень, это тяжело.
У вас увлечение, значит, путешествия. Часто ли, да, музыка. Что у вас получается? В театры ходите в конце? А театр? Я
театр обязательно, конечно.
Вот. А из театра что вы, куда вы ходите? У нас, мне кажется, не такая насыщенная театральная жизнь в городе.
Ну, я вот поеду в Москву, в оперный театр, например, на 3-го числа. Это я поэтому не попадаю там.
Ага, то есть вы еще как бы успеваете вот эту культурную жизнь еще и в другие города.
У меня просто там родственники, которые эпизодически мне покупают билеты, я могу поехать, да. Ну, а путешествовать я вообще очень люблю. Вот.
Как вы выбираете? Когда вы успеваете и как вы выбираете? Где были? Что запомнилось?
Много где была, прямо скажу. Было очень много где. Очень люблю Грецию, все острова. Проездила очень, мне нравится... Очень люблю Италию. Очень люблю Италию за архитектуру. Вот, да. Очень интересно, например, Испания. Мне тот самый Гауди. Вот, просто я в него влюбилась. Это уникальный вообще товарищ. Вот. Ну, так вот, могу по разным странам что-то такое сказать. Ну, я много где была. Япония меня поразила. Но я сказала, жить я тут точно не хотела.
Почему?
Ну, понимаете, когда люди ходят, все время вот так головой мотают, они очень счастливы. А потом он мне говорит, вот меня посылают там в другой город, а семью я не могу взять. Там же, понимаете, там столько условий. Или я еду ночью, эти стеклянные огромные дома. Я говорю, что такое, почему они работают уже там 11 час? Они не могут уйти с работы, пока не уйдет начальник. Иначе начальник скажет, что он умнее их. Это вообще нормально? И много, нет, там много удивительного. Ну, там много таких.
Вот. А у нас в России какие вам города запомнились?
Питер очень люблю, это мой любимый город, вообще обожаю. И, ну, все, вот Суздаль сейчас к юбилею так отремонтировали, были там, нет? Ой, вот Владимир очень люблю, тоже очень. Ну, я не знаю, много люблю, Муром обожаю.
Я просто это к чему? А у меня это каверзный вопрос. А вы, когда путешествуете и по России, по миру, вы обращаете внимание вот на вот эту доступность? Ну, а вот если, вот как было бы хорошо, если бы вот
Сам, нас... конечно, я обращаю, потому что я могу сказать, что я всегда была горда тем, что наших людей было в ПП, какое-никакое, туда могли всегда незрячие пойти работать. И я всегда, вот немцы, да, в Германии тоже много было. Вот вы что там, вот у вас такого нет, вот вы там сидите, да, вам там в среду, вас в специальный квартал загоняют, там все там делают для вас. Но вы не работаете, у вас нет такой возможности. Вас отвезут, конечно, привезут. Но я считаю, что это хуже, чем когда человек может себе позволить гораздо больше. Теперь, к сожалению, это тоже у нас уходит. Хотя это была моя гордость.
А вот в своей работе вы как-то себя совершенствуете? Ну и где сейчас человеку можно где-то поучиться?
Совершенствовать себя надо все время.
Ну, я больше про профессию, да? Ну, вот про инструктора.
Да, я поняла. Про профессию, конкретно про свою профессию, к сожалению, не так много. А вот вообще, вот я что-то села, тут посчитала. У меня где-то вот за 2 или за 3 года 300 часов курсов я только прошла. То сейчас, их методик. Вот сейчас дети сложные, надо знать досконально все их болезни, да, как с ними работать. Потому что это все надо. Сейчас совершенно другое уже в плане.
А вот со скольки лет вообще ориентировкой заниматься рекомендуют?
Это зависит от самого ребенка.
Вы передаете кому-то свой опыт, чтобы... Да.
Мне.
Какого-то немножко. Чтобы вот ученик у вас был такой последовательный.
Знаете, я ужасный педагог в этом плане, ужасный. Потому что мне этот вопрос, все директора, которые у нас в школе, они уже мне проели мозг на этот счет. У меня сейчас есть Лена Шутова. Вот она сейчас занимается слабовидящими детьми. Это человек, который прям вот это все берет. И ей все это, вот она прямо с каждым этим все, она старается. Но я вам честно скажу, вот ходить каждый день по 5 часов в любую погоду, вот это не каждый человек хочет это делать. Честно вам скажу. Там некоторые говорят, вот, там мне, может, часы заберут. А я всегда говорю, мои часы никому не нужны. Ну, я не то, что я оценку свою, я поняла ваш вопрос. Но у меня есть хорошая книга, которую я написала. Методическое пособие по пространственной ориентировке для 4-го и 3-го вида. У меня уже 3 раза переиздавалась. Вот. И там, если ты хочешь в это вникнуть, там можно почитать, и там можно очень много. Там практически очень много, мы же в этом в перспективе, мы очень много. Я отдельно, например, написала книгу «Как ориентироваться в храме». Там есть вот прямо подробные вещи такие. Вот. По самообслуживанию, именно практический материал очень много написано. Много, вот особенно в перспективе, мы же там вообще просто очень много выпускали. А эта книга, вот она вообще по этой книге сейчас Россия вся обучается по этой программе и по этой книге. Вот я считаю, что она неплохо написана.
А еще, кстати, вот какие-то есть же работы по ориентировке, я знаю. То есть вы вот какие-то можете посоветовать, чтобы человек там как-то почитал, поизучал про ориентировку, про бытовой какой-то вот
самообслуживание. Вы знаете, люблю Наумова очень. Да, он старый уже. Товарищ. Он из этого, он из Волоколамска, вот Бийска, да, Бийск есть ведь еще такая-то, да. Вот у него очень, вот я когда начинала работать, я очень много, вот по нему мне было близко его вот, описание этого.
Правда ли, что в ориентировке без коммуникации никуда? А как вот быть людям, которые не любят,
не то, что стесняются, а вот, ну, есть люди интроверты, вот им трудно кому-то обратиться. То есть, вот как вы с этим работаете и вообще, ну, может быть, без этого можно ли?
Я работаю, я борюсь с этим. Не всегда получается.
А как вот в себе это развивать? Ну, если я вот такой весь стеснительный.
Да вот ты стеснительный.
Ну, не, ну, например.
Развивать
сами. То есть, ну, может быть, есть какие-то...
Мы проводим уроки. Вот, знаешь, вроде простой диалог. Вот идет сейчас человек. Вот мы же, я начинаю прямо с начала школы. Вот тебе надо остановить человека. Вот идет каблучки или там цокает, что-то ты слышишь, да. Угу. Ты должен повернуться. Но ты должен вовремя спросить человека. Поначалу раз 10 я прохожу, он уже прошел. Я говорю, уже ушла. Я уже не слышу. И я говорю, потом, говорю, человек, когда идет, он же не думает, как бы только тебе перевести через дорогу и выслушать, что ты хочешь сказать. Ты должен его вовремя остановить, правильно остановить.
Я вот всегда завидовала девочкам, которые ваши выпускницы, потому что они все умеют краситься. Вот моего возраста, они очень хорошо красятся, они умеют делать себе макияж, они такие вот, ну, реально умеют хорошо ухаживать за собой. А вот сейчас нынешние дети, они вы их этому учите или у них нет?
Обращайте внимание даже на свой внешний вид, да.
Что вы еще и краситься учили? Я говорю о цветах, об одежде. Это у меня тема такая постоянная, потому что без этого никуда. У нас же проходит много мастер-классов со всякими людьми, которые и в одежде, и во всем, да, понимают в этом. Но одни как бы больше внимания обращают, другие меньше. Ну, краситься – это, конечно, целая наука. Ну, вот, например, у меня первый выпуск, который был, там у нас, по-моему, никто не красился.
Что бы вы посоветовали человеку, который вот сейчас зрение потерял и думает, надо бы, ну, не у всех ведь появляется потребность именно сразу ориентироваться самостоятельно. А вот с чего начать? То есть с чего начать вот эту вот самостоятельно куда-то, может быть, выходить и...
Вот знаешь, что вот люди, которые вот в таком положении, они активные, они находят, куда они к нам приходят, они к вам приходят, правильно, да? Вот. А дальше одни приходят, чтобы вы им так помогали, чтобы им ничего делать при этом не надо было, понимаешь? А другие приходят, и они говорят, ага, вот мне это надо, уж чего-то надо, мы же всегда научим, чего надо, правда? То есть это опять зависит очень от человека. И от его психики, и от его силы воли, и от его отношения к жизни.
А самостоятельно, может быть, что-то? Ну,
самостоятельность, а?
То есть вот трость, ну, то есть я имею в виду, да. Самому как? Что-то можно сделать? Вот если живет, например, человек где-то в Шахуне, да, где-то, да, например, да, ну, да. Или еще подальше. То есть вот с чего ему начать вот эту самостоятельность? Вот он,
знаете,
зрение потерял.
Да, вот. Я поняла твою мысль, но дело в том, что ко мне очень много звонков от таких людей поступает и из разных мест, на там вот посылают все. Я всегда как бы алгоритм рисую, и я готова помочь. Но, честно говоря, по-всякому бывает. По-всякому бывает. Конечно, вот правильно Валя говорит, начни с дома, начни с того, что ты умел. Представь себе там то место, где ты жил. Ну, сейчас практически ведь везде какую-то помощь можно, наверное, получить. Тем более сейчас много всяких и говорилок, и всяких таких тоже. Ну, сложно советовать без профессионала. Должен рядом быть человек, который поможет. Просто, mm-hmm. Вот, например, ведь трость возьмешь в руки, ведь вот, ну, как человек, который, ну, ослеп, может, тяжело. У него, может, осталось зрительное представление. Ну, вот так самому сразу пойти никуда, это сложно.
Один раз как-то на Бару у меня от инвалидской организации, ну, как я поняла, чисто для проформы спросили. Ну, им это надо было. Ну, их это попросили вот спросить у незрячего человека. Они спросили, что вам вот в городском пространстве хотелось бы изменить? Угу. Ну, и вообще, что, как, угу. Да.
И что ты ответила?
Да, по ориентирам. Ну, я ответ...
Она вас хочет спросить. Я
сначала...
Вопрос, что вы считаете?
Да, немножко не то. Я ответила, да, по ориентирам, чтобы были, да, четкие ориентиры, чтобы ветки.
Веток не было,
на тротуарах,
ну, в общем, все, что считал. Потом, что эти желтые полоски очень важно, чтобы они там, где надо, для меня, например. Вот. А я хочу спросить, может быть, это немного наивно, а с вами считаются как-то по этому поводу, ну, у вас спрашивают об этом?
Администрация
города. Да, или какая-то есть связь?
Знаете, вот когда метро делали, приглашали, вот это давно было, я помню, был какой-то такой у нас разговор
или
на эту тему.
Или это тоже формальность?
Да нет, ну вот вы знаете, когда Пшандра в педучилище, тогда нас пригласили, там сделали эту зону доступную, как они называли. Но она для человека, который умеет хоть как-то ходить, она не нужна. Это вот там деньги истратили огромные. Там на каждом побрали. Ну, это надо, может быть, на один день.
Как вы, кстати, относитесь к табличкам «Побрали на входах»?
Да,
вот и потому что, ну, вот это, знаете, например,
ну, это как и на
информация
автобус,
да, мне вот очень нравится. У университета.
Нравится?
Вот,
мне нравится. И в лифтах особенно.
Не-не-не-не. Нет, давайте мы сейчас... В лифтах это все понятно. Вопрос сейчас про таблички, которые, допустим, у двери. Вот есть, допустим, аптека. И около нее написано, где висит табличка.
Ну, я скажу так, что незрячий человек, он ее не будет по всей стене искать, понимаете? И всего скорее он ее просто не
заметит.
Это формально.
Когда я ищу ручки двери, я ее и найду. Поэтому, так сказать, находят слепую эту табличку.
Как? Вот, Владимир.
Когда я ищу ручку двери, я ее и нахожу.
Ну, с выводками я даже спорить не буду, я знаю из опыта, что это бесполезно.
Ну, это я про себя говорю. Вот, найдет, вот я взял, так нахожу случайно, периодически.
Иногда написано высоковато, например, вот сигнал, да. Ну, вот бывает по-всякому. Ну, я стараюсь ребятам, я, например, говорю, сейчас хоть столетие, вот кассы вешать на одни и те же места, но это надо показать. Угу. Есть иногда внизу вот даже таблички написаны, и там отдельно даже кнопки, чтобы остановили. Угу. Ну, а что это плохо, слава богу, что это есть, я считаю, это
классно. Например, мне очень нравится надпись на консерватории высоко, огромными буквами по Брайлю, Нижегородская консерватория.
Ну, здорово. Ну что, мне кажется, что мы много чего обсудили. Огромное спасибо, Марина Васильевна.